Все честные отцы, дорогие братья и сестры, тема нашего сегодняшнего урока – разбор псалма 98-го. Червь и десятиричный, обозначается он в буквенной цифире, 9-10-8-й псалом. И находится он в той же кафизме, которую мы продолжаем разбирать, в 13-й, 3-10-й кафизме, глаголи и десятиричное, так обозначается этот номер кафизмы в буквенной цифире. Открыли псалом и читаем. Этот псалом продолжает ту же серию царских псалмов, причем о воцарении Господа говорится здесь. Господь воцарися в разных аспектах о Царстве Божьем и об отношении этого царства к земле, к людям, об обновлении этого царства, об этапах этого царства, о всеохвате этого царства, о страшном суде, потому что мы знаем, что Господь как царь судить будет во втором своем пришествии. Собственно, этот суд и по первому пришествию уже начался. Итак, открыли Псалом 98 и начинаем его читать. И видим, что подписывается он очень кратко. Псалом Давиду, то есть Давидов псалом, а у евреев здесь надписи никакой не было, номер стиха здесь не обозначается, даже иногда краткие надписания имеют номер стиха, здесь же номера нет, потому что вот это краткое надписание, что это псалом Давидов, сделано 70 толковниками, которые были движимы Духом Святым. Ну, казалось бы, совсем уж простое написание, что же здесь таинственного? А таинственно здесь то, что здесь говорится не просто о Давиде, о том, что вот он сочинитель этого псалма, а здесь содержится пророчество о духовном Давиде, об умственном Давиде, о Господе Иисусе Христе, который произошел из Давидова колена. Он и называется «Сын Давидов». И в этом псалме изображается царство Христово, а также изображается неприятие этого царства Христова некими людьми, высокомерными иудеями и всех, кто не приемлет Христа, как пишут толковники из обрезанных и необрезанных, то есть и из ветхозаветного народа, и из людей, которые живут уже в Новом Завете, но Христа не приемлют и царство его не признают по сей день. Вот этот псалом и говорит о том, что Господь воцаряется, что Господь страшен тем, кто его не принимает, что царство его утверждается и призывает к возношению, к прославлению, к восхвалению этого царства. Вдохновенный Святым Духом Давид написал псалом, когда в его дому утверждалось царство, когда он стал сам Христом, помазанником Божиим, и он прозревает, переживая события утверждения собственного царства, он прозревает другое царство, царство Божие, царство Христа, Господа Иисуса Христа, его божественного потомка, и провозглашает всемогущую власть и силу и человеколюбие Бога Вседержителя, причем как царя, поскольку здесь речь идет о царстве, и как судьи, потому что царь, он же и есть еще высший судья. Об этом тоже в псалме есть рассуждение, что честь царева суд любит, что правосудие царя – это великость его и славность и святость. Давид видит Господа на кивоте завета. Вот мы здесь должны представить себе зрительно картину, потому что в первом стихе мы сразу увидим, о чем речь. Здесь дается нам яркая картина, что Господь на херувимах. А вот эти херувимы, мы знаем, что они были в скинии завета. И Давид видит Господа на кивоте завета посреди херувимов и посреди серафимов. И он его видит, хотя он невидим, и видит его вот как бы сидящим на некоем престоле. Давид призывает превозносить и поклоняться Богу, как это делали Моисей и Аарон и Самуил. Почему эти три мужа выбраны именно Давидом? Об этом тоже рассказывается в псалме, потому что эти избраннейшие мужи представляли весь народ, и им было дано следить за народом, и они были посредниками перед Богом в получении заповедей и в наблюдении за тем, как эти заповеди Божьи соблюдаются народом. В псалме, разумеется, и Новый Завет, Царствие Христово и Церковь Его Святая. Как называется здесь Церковь Святая Господня Новозаветная? Она называется Горой Господней, Горой Святой. Это в заключительном стихе псалма, хотя здесь всегда идет новозаветный план. Итак, в псалме говорится и об усыновлении христиан, об избранности всех христиан, какому бы роду племени они ни принадлежали. Толковники видят здесь и историко-пророческий план, что этот псалом предрекает о возвращении иудеев из Вавилона, в который они пойдут еще через 500 лет после жизни царя и псалмопевца Давида, и что вот они будут отстраивать свое святое место, украшать его и славить в нем Господа, к чему они и стремились в течение длительного вавилонского плена. Начинаем читать сам текст псалма. Мы разбираем псалом 98, первый стих, стих «Аз» или «Единый». «Господь, воцарися, да гневаются людие, сидяй на херувимех, да подвижется земля». «Господь, воцарися», начинается псалом. В еврейском языке здесь в настоящее время «Господь царствует» — восклицательный знак. А вторая часть стиха «Да гневаются люди», казалось бы, противоречит первой, как это «гневаются люди». В некоторых переводах, в частности, в синодальном, здесь и в еврейском говорится «Да трепещут народы». И вот это слово «Да гневаются люди», оно тоже имеет здесь вполне конкретный смысл. Мы сейчас увидим, почему, казалось бы, есть некое противоречие. Радоваться надо, а тут вот такой гнев происходит. Вторая часть стиха после двоеточия. «Сидяй на херувимех, да подвижется земля». «Сидяй на херувимех» — это целое предложение. Можно так его развернуть. «Сидяй» — это «сидящий на херувимах». Здесь целое предложение, которое показывает и некоторое действие, что Господь не просто восседает на херувимах, что Он не просто парит на херувимах, а что Он движется на них. Это вот быстрое такое движение. Он, с одной стороны, находится здесь, в святом месте, в скинии Завета, а с другой стороны, вот такая яркая, величественная картина парения, движения. И, соответственно, движение земли, которое реагирует на воцарение Господа. «Да подвижется земля», этим заканчивается стих. «Да содрогнется, восколеблется земля». Ну, земля, мы уже знаем, что это значение не только связано с тем, что это вот планета или там почва, или все, что на земле живет, растет, а и сам человек, потому что земля в первую очередь человек. И вот это подвижение земли, это есть движение человека земли от неверия в веру. Мы, собственно говоря, только повторяем то, что говорили уже при толковании предшествующих псалмов, потому что вот это слово «земля», именно «земля как человек», ярко очень выступает во всем цикле, во всей серии этих псалмов 13-й кафизмы. «Итак, Господь, воцарися, и воцарением Своим Христос привел в гнев и ярость в первую очередь кого? Иудеев». Вспомним все исторические события, которые связаны с воцарением Господа уже и на земле. Ибо когда Христос родился, и когда волхвы пришли и стали спрашивать, где же рождейся царь иудейский, царь именно иудейский, то, что произошло, смутися Ирод, и весь Иерусалим с ним. Он был не один Ирод. У него были, как видим, и сочувствующие единомышленники. Вот кто, да гневаются люди, когда воплощается, воцаряется Христос. Начинается этот гнев избранного народа. И во гневе Ирод отдал приказ об избиении младенцев. Мы можем прочитать это в Евангелии от Матфея, глава 2, начальные стихи. Мы вспомним, что тот же избранный народ иудеи, что говорили они Пилату? Они говорили в гневе и ярости. «Не пиши, что он царь иудейский, нет у нас царя, кроме Кесаря». Мы тоже об этом можем прочитать в Евангелии. Что происходит далее? Феодорит, толковник, так пишет: «Эллины и другие язычники приходят в неистовство и ярость, слыша о царстве владыки Христа». Мы тоже знаем, какое сопротивление оказали апостольской проповеди язычники. Ну и, наконец, в наше время мы видим, что Господь царствует, Христос, но как Он не люб многим. И в наше время как нападают на царство Христово, как нападают на то главное святое место, где находится Господь на земле, на церковь Его святую, каким она изощреннейшим гонением подвергается, вот в самое даже последнее время эти гонения становятся все хитроумнее. Теперь мы смотрим следующее в стихе, мы разбираем первый стих 98-го псалма. «Сидяй на херувимях». Вот Господь сидит на херувимах. Что значит «сидит»? Мы же знаем, что Бог не имеет нужды в седалище, потому что Он бесплотен. А вот Он сидит, здесь сказано, или парит, как еще иногда переводится. Сказано это потому, что мы привыкли все воспринимать чувственно, и нам требуются метафоры, нам требуются такие изречения, где мы антропоморфически, человекоподобно представляем себе Бога. И по вот этому-то человекоподобию мы и говорим, что Господь сидит на херувимах, потому что вообще сидение на возвышенном месте обычно выражает царское величие, и здесь выражается царское величие Божие. И вот это-то сидение, оно вообще над кругом земли, а живущие на ней, как саранча пред ним. Об этом написал пророк Исаия в главе 40, стих 22. Здесь пространство вот этого сидения, оно вообще неизмеримое. И еще раз скажем, что когда мы человекоподобно все это изображаем, то это поэтический прием псалтырии. Сидение, летание, быстрое Божие движение – все это метафоры. Стих 2. Мы разбираем Псалом 98. «Господь в Сионе велик, и высок есть над всеми людьми». Господь в Сионе велик и высок над всеми народами. Здесь грамматически нам переводить нечего, но нам нужно разобраться. Обратим внимание на то, что ни одно слово не является случайным. И если в стихе первом написано «да гневаются людие», то здесь говорится о том, что Господь, независимо от отношения людей к Нему, Он всегда высок над всеми людьми, над всеми народами. И вот есть такое различение смысла в псалтыре. «Люди и все люди». Например, в 66-м псалме говорится «да восхвалят Господа люди все». И восхвалят Господа люди. В чем же разница? Люди – это, как правило, избранные люди. Это некая отдельная часть от всех людей. Все люди – это вообще верующие, неверующие, язычники, жившие, живущие, те, которые будут жить. Это вообще все люди. Над ними всегда Господь велик и всегда высок. А вот есть люди, которые какую-то составляют определенную часть, определенным каким-то признаком объединяются. Люди – это нечто отделенное, избранное какой-то одной идеей. Например, люди молодые, старые, злые, добрые. Вот здесь можно даже их характеризовать. Так вот, гневаются те люди, которые не приемлют Христа. Это вот бывший избранный народ, избранная часть. А все люди, Господь над всеми воцаряется, и Господь в Сионе велик. Разобрав вот это изречение «все люди», посмотрим, что «велик и высок возвышен он». Это, конечно, по параллелизму членов слова, которые дополняют друг друга и усиливают величие и высокость Господа. И теперь смотрим на слово «сион». «Сион», конечно, мы давно с вами уже знаем, мы неоднократно брали это слово и рассматривали его со всех сторон. Нам нужно здесь разделить «сион» чувственный и «сион» умственный или духовный. Прежде всего, Сион для ветхозаветных иудеев. Что он значил? Сион, само слово, оно этимологически значит «освященное место», «светлое», «высокое», «крепость». Это один из четырех холмов, на которых был расположен древний Иерусалим. И иудеи всякий раз, когда желали прославить имя Божие, невольно обращались мыслью к Сиону, ко храму Иерусалимскому, потому что на Сионских горах расположен храм Иерусалимский, и вот к находящемуся в нем кивоту Божию с херувимами. Вот здесь такое постепенное сужение пространства. И кивот Божий с херувимами, но это пространство, как мы уже увидели, оно над всей землею, оно в духовном смысле воспаряет над всей землей, окружает всю землю. Это вот чувственный Сион, и в нем Господь велик, потому что мы знаем, что оттуда, из чувственного Сиона, о Господе Иисусе Христе разносилась молва и по Галилее, по всей, мы можем прочитать это в Евангелии от Марка, глава 1, стих 28. И вообще, по всей тогдашней вселенной, например, по всей Сирии, мы можем прочитать это в Евангелии от Матфея, глава 4, стих 21. А вот теперь мы переходим к тому, что Сион еще имеет значение духовное. Сион – это Церковь Божия, в которой и прославляется, и возносится, и возвеличивается, и возвышается Господь, Господь Иисус Христос. Сион – это Церковь Святая, в ней великие тайны высокие Христос Бог совершает. И высок он, мы видим, над всеми людьми, у всех народов и у бывших язычников. Христос по пророчеству Давида, таким образом, возвеличивается не только у людей, у избранного народа, у иудеев, они вот как раз гневаются, не желая принять его царство, а и у язычников, и Господь превозносится верующими, потому что в устах верующих славится и хвалится имя Господне. Переходим к третьему стиху, мы разбираем Псалом 98, стих глаголии. «Да исповедятся имени Твоему великому, яко страшно и свято есть». Короткий стих. «Да исповедятся». Пусть исповедуют, пусть славят, будут славить имя Твое великое. Вот что призывает Давид. Это уже призыв к верным, к своим людям. И объясняет, почему мы должны славить Господа. Потому что имя Его страшно и свято. О каком же имени Божьем идет речь? Вот здесь толковники немножко различаются. Мы же знаем, что есть имя Божие, великое, и страшное, и святое, и есть имена Божии. Вот если говорить об имени Иисус, вот это одно из таких тоже великих и страшных имен Божьих. Остальное мы знаем, мы характеризуем Господь, значит, Господин Бог богатый. Мы характеризуем Его как Царь царствующий, как Вседержитель, как Творец. А вот есть особенные имена, мы даже говорим их в единственном числе. Одно из них – Иисус, как толкуют афонские монахи, потому что оно толкуется «спасение людей». Ведь главная цель жизни на земле – спасение. Так важно имя Иисус. Оно страшно для всех, кто гневается и кто противится владычеству Божию. Но страшно же оно и свято, и спасительно для верующих в Него. «Ибо о имени Иисусове вся колено поклонятся земных и небесных и преисподних», как пишет апостол в послании филиппийцам, глава 2, стих 10. Итак, вот это святое страшное имя, а имени Иисусове все поклонятся, и небо, и земля, и преисподние даже. Это имя Господне страшно в отношении к гневающимся народам и не принимающим царство Его, а свято для верующих в Него. Но вот прежде чем дальше рассуждать об имени Божьем, вспомним еще одно имя, страшное святое Божие, которое мы даже не произносим никогда. Оно у нас сокровенно. И вот об этом-то имени пишет один из толковников, толковник замечательный, святитель Иоанн Златоуст, «Золотые уста нашей церкви». Он полагает, что здесь надо говорить об имени, которое по-еврейски «Иегова» или «Яхве», по-славянски «сый», а по-гречески «гоон», «сущий». «Гоон». Три буквы здесь также «гоон». Мы это имя не произносим, но мы его видим в венчиках икон, где в нимбе Господа Иисуса Христа, вы можете увидеть, крестообразно изображены они так, что вот это имя пишется, но не произносится, потому что оно свято, страшно и сокровенно. Еще раз обратимся к характеристике, что имя страшно и свято, потому что Господь и спасает, и может поразить, погубить. Мы же вот вспомним с вами, мы же ведь не пытаемся рисовать какую-то идиллическую картину нашей жизни, существования этого мира. Как раз христиане большие такие реалисты, трезвенники настоящие. Давайте вспомним, какие Божьи действия с миром происходили. В послании 2 Петра, глава 3, стих 7, читаем о погибели первого мира водой. Господь страшен. Он может погубить мир водой, тех, кто гневается. А потом добавляет, а нынешняя небеса и земля, вот все, что сейчас существует послепотопное, тем же словом сокровенна суть, то есть прикрыты, это называется покрыты, сокровенны, сбережены. Для чего же бережется вот этот теперешний мир? Огню блюдомы на день суда. Огню этот мир блюдется. И погибели нечестивых человек. Вот имя святое и страшно, потому что страшно оно ведет к погибели нечестивых человек, нечестивых людей. Переходим к следующему стиху, к четвертому. Это стих «Добро». Мы разбираем Псалом 98. «И вот наступает царство Мессии. Оно несет спасение народу, но в то же время, очень важно, и с этого начинается 4 стих, оно, это царство, идет с судом, суд. Мы о суде говорили уже во всех предшествующих псалмах. Не погладит по головке Господь тех, кто не будет выполнять его заповеди». И последующие стихи как раз и будут говорить, что на суде будет спрошено о выполнении закона, заповедей. А 4 стих вот о том, что Господь с судом идет, что он как царь с судом. Добро. Читаем этот стих. Мы почему сначала протолковали часть стиха, чтобы понять его при чтении. Он требует предварительной подготовки. «И честь царева суд любит, ты уготовал еси правоты, суд и правду во Иакове ты сотворил еси». И честь царева, царская честь или могущество царя, любит суд. Или, как еще толкуют, слава царя, его суд правый. Вот в чем его царство, сияние его царства, в праведности суда. Ведь мы тоже ищем какого-то праведного решения своих вопросов здесь на земле, обращаемся даже в человеческие суды. А вот честь царя, и для нас высшая инстанция, это к защите царской было обратиться, но тогда, когда у нас был царь. И вот честь царя любит суд, могущество царя в любви к его правосудию. Досточестным делает царя любовь к правде, и его честь и слава требует и от людей справедливости и справедливого к себе отношения, чтобы люди по правде почитали Господа и сами жили достойно своего Господа. А как быть достойными Господа, об этом в следующих стихах. Честь царева суд любит. Вспомним все, что в Писании написано о том, как будет устрояться царский, господский суд. Сыну Божьему принадлежит суд. «Ибо Отец суд весь даде сынови», как пишется в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 22. Вообще в Евангелии от Иоанна много говорится о том, что Господь судья, Господь Иисус Христос. Он и сам говорит: «На суд пришел я в мир, ныне суд миру сему, ныне князь мира сего дьявол», имеется в виду, «изгнан будет вон». Отец не судит никого, но весь суд отдал сыну. Мы уже цитировали это Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 22, а также глава 9 Евангелия от Иоанна, 39 стих, глава 12, стих 31. Мы можем вспомнить о том, что и в 71-м псалме Давид уже пророчествует, самое начало стиха: «Господи, суд твой цареве дашь, и правду твою сыну цареву». То есть судить будет Господь Иисус Христос, всех будет судить праведным судом. Поэтому здесь и говорится о каком его суде. Вот смотрите, какие слова. «Этот суд почетный, праведный, ты уготовил еси правоты». Правоты — это и, собственно, и есть праведные суды. Потом повторяется слово «суд» и снова «правду». Итак, правота — это праведные суды, и правда, суд будет справедливым. Теперь обратим внимание на слово «во Иакове ты сотворил еси правду и суд». Иаков. Мы уж сколько раз тоже обращались к этому имени. Имена, собственные в псалтыре, очень значимы. Иаков, запнувший в первородстве Исаака, это наш праотец. Он же по-другому называется Израилем. И суд и правда будет кому? Иакову или Израилю? А какому Иакову и какому Израилю? И ветхозаветному, и новозаветному, потому что по духу мы наследуем священное писание и Ветхого Завета, и не искажаем его, в отличие от избранного народа, которые и потеряли и Ветхий-то Завет неверным его пониманием, неверным его толкованием. Переходим к 5 стиху. Мы разбираем 98-й псалом. Буква, цифра есть. А всего-то в этом небольшом псалме 9 стихов. Читаем этот замечательный стих, и вы сразу, наверное, вспомните, где вы его слышали. «Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть». Свято. И мы уже говорили об этом слове, и имя свято, и подножие ногу свято. Этот псалом еще и о святости, о святыне Божией. А где же мы слышали этот стих? Мы его слышали в песнопениях службы крестовоздвижения, службы воздвижения честного креста. Этот стих 5 является одним из стихов избранного псалма крестовоздвиженского, когда мы величаем Господа за то, что Он нас спас своим крестом честным, вознесенным на Голгофе, и когда мы поклоняемся подножию ногу Его, то есть честному кресту, и лобызаем ноги Его, израненные Господа нашего, то мы этот стих используем в нашей гимнографии новозаветной для прославления, для песнопений Господу, для славы Его. Это одно из песнопений службы креста воздвиженской. «Возносите Господа Бога через хранение заповедей Его, ибо через преступление заповедей хулится имя Божие, как говорит сам Бог через пророка Иезекииля». В главе 20 об этом можно прочитать. Под подножием же, разумеет, пророк, Голгофа и крест Христов. Это уже в Новом Завете. А в Ветхом Завете, как мы уже сказали, это, конечно, скиния, ковчег Завета. Мы уже и начали с этого, что там и именно Давид видит Господа, воцаряющимся, что он сидит на херувимах. Мы вот эту картину в первую очередь имеем в виду. Эта картина имеет и план духовный. Мы говорим, что здесь уже под подножием, разумеется, Голгофа и крест Христов, который имел и подножие, мы знаем. И ноги Господни, Господа, сильно были прибиты гвоздями. Все толковники так и пишут этим словом. Сильно прибиты были гвоздями к вот этой перекладине, к этому подножию. Но в данном случае мы говорим о Господе во плоти, о Господе Иисусе Христе. А если говорить об отношении к Божеству Божию, то мы должны по-другому всю картину рассмотреть. Мы должны увидеть в центре всего, всей вселенной, всего мироздания крест Христов мысленный, увидеть, что, как он говорил, «небо престол мой», это он пророчествовал через Исаию, «а земля подножие ног моих». Это в пророчестве Исаии, глава 66, стих 1. Вот что такое подножие. Это и земля, на которой Господь ходил своими пречистыми ногами. Мы все на земле, только подножие ногу Его. И этим сравнением пророк показывает бессилие и низость нашего разумения о Боге, что Бог велик. Итак, вот если обобщить все, что сказано о подножии, о котором упоминает здесь пророк, то, как толкует толковник Ириней, святитель Ириней, подножие означает ковчег завета, который иногда называется седалищем Бога, иногда называется жилищем, иногда покоем, иногда домом или селением, а вообще подножие ног – это храм, то есть не просто земля, а земля как храм. «Возноситесь, христиане, — пишет толковник Ефимий Зигабин, — возноситесь, христиане, в мыслях о Христе, возносите Христа песнями и словословиями вашими, возносите Его хранением заповедей Божиих. Веруйте, что сделавшийся человеком Бог Слова есть Вышний Господь, и никакой низкой мысли не имейте о Нем, как несчастные иудеи. Поклоняйтесь подножию ног». Поклоняйтесь святой Голгофе и самому кресту. Ну, здесь мы еще обратим внимание на то, что слово «ноги», где Господь представлен антропоморфически, это, конечно, тоже метафора. Слово поставлено, как пишет толковник Кирилл, из наших человеческих действий и смыслов. И, кстати, вот здесь, если говорить о содержании псалма как царском, то очень уместно употребить здесь слово «ноги», потому что кто поклоняется земным царям, обыкновенно поклоняясь, целует ноги. И здесь мы тоже, с одной стороны, имеем в виду и ноги Господа, пречистая Его плоть, и с другой стороны, в отношении к Божеству, мы имеем в виду вот поклонение Ему, царское поклонение, припадание к Его ногам. Переходим теперь к интересному стиху 6-му 98-го псалма, потому что здесь называются еще конкретные лица, помимо Иакова, называются Моисей, Аарон. Читаем 6-й стих. «Моисей и Аарон во иереях Его, и Самуил в призывающих имя Его, призывах у Господа и той послушаше их». Моисей и Аарон в иереях Господних, в священниках Его, в сонме Его священников. И Самуил тоже среди тех, кто призывает имя Господа. Далее говорится о том, что они призывали Господа призываху, суффикс «ах» – длительное действие. Неоднократно они взывали Господу, неоднократно призывали Его, множественное число. Они призывали Господа, дальше, «и той послушаше их». И той — это он. Мы знаем, что той — русское местоимение он. И он, Господь, слушал их, потому что послушавши — это вот тоже суффикс аж, имперфекта, длительного действия. И Господь их слушал и отвечал на их мольбы и просьбы, о чем бы только они его не просили. Это вот священническое призывание. Моисей, Аарон и Самуил. Они явились прообразом священничества Нового Завета, принося о людях молитвы, что было Господу богоугодно и благоприятно, потому что Он слушал их. Почему же мы знаем, что вроде бы Аарон-то был архиереем? И Самуил, он был начальником пророков, он помазал Христа на царство. А вот Моисей, он же вроде бы и не был священником, но он здесь относится к числу иереев. Моисей поминается здесь как законодатель, как получивший первый закон. Под вот этими всеми тремя начальнейшими мужами, под ним имеется весь Ветхий Завет и весь ветхозаветный Израиль, с которым Бог утверждал свой завет. А вот эти три мужа, они были посредниками от Бога всему народу. Но они явились прообразами того главного царя, который теперь есть царь живущих на земле, и которого Моисей, Аарон и Самуил призывали в древности. Это тот же царь, Господь Иисус Христос. Толковник Феодорит так пишет: «Не без причины пророк говорит лишь об этих трех фигурах, оставив остальных. Это он делает, чтобы показать, что гневаются люди, что при них, при этих замечательных мужах, все-таки совоспитывалось параллельно неистовство и своевольство иудеев. Вспомним, что было при этих мужах с иудеями. Так при Моисее и Аароне они покушались похитить священство, а при Самуиле, унизив царствование Божие, восхотели царство человеческого. И слова эти вот в псалме показывают, что когда иудеи неистовствовали против Спасителя уже в Новом Завете и не принимали его спасительного царства, не принимали его как царя и Бога, они не делали ничего нового, ибо это была их обыкновенная, древняя, старая как мир, их безумная страсть, их своеволие». Дальше читаем 7 стих. «В столпе облачне глаголаша к ним, яко храняху сведения Его и повеления Его, я же даде им». Здесь продолжается мысль, которую Давид обозначил в 6 стихе. Господь глаголаше, он говорил, это действие длительное аж, неоднократно, он не оставлял свой народ. «В столпе облачном говорил им, вот этим трем мужам, а через них и всему народу». В первую очередь здесь имеется в виду вот эти три мужа, потому что они хранили сведения или заповеди, или откровение Божие, или закон Божий. Слово «сведение» и так в параллелях употребления вот имеет эти законы. Сведение — это закон, заповеди, откровения. И хранили они повеления его, то есть уставы. «Я же даде им, которые он даровал вот всем людям». Потому что вот эти начальнейшие народа всегда удерживали народ в повиновении, в хранении заповедей. Но ведь сами-то вот эти люди, и Моисей, и другие, они же ведь тоже иногда прогневляли Господа. Мы знаем, что это бывало такое, что Моисей, например, на воде пререкания Господа разгневал, они тоже гневались. Но Господь был долготерпелив, снисходителен, милостив к слабостям. Более того, по молитвам Он даже не наказывал евреев за их злоумышления, когда к ним обращались вот эти знаменитые иудейские мужи. Теперь мы обратим внимание на символы, которые встречаются в 7 стихе. «В столпе облачне глаголаши им». Мы уже встречали в псалмах Кафизмы 13 об облаке, которым Господь с одной стороны скрывается, а с другой стороны в нем, в этом облаке, он открывается. А здесь столб облачный – это знак видимого присутствия Бога. Этот столб облачный всегда сопровождал народ иудейский в пустыне и на Синайской горе. Это еще и плоть владычная, потому что Господь закрывается плотью, как неким облаком. Столб — это и церковь святая, как толкуют святые отцы, потому что она есть столб и утверждение истине. Вспомним, что в столпе облачном было и первое пришествие Христа. Мы говорим на облаце Лекция. В Египет пришел Господь Иисус Христос, и там пали все истуканные. И вот этот столб облачный, в общем-то, в Ветхом Завете прообразовал владычную плоть. Переходим к 8 стиху. Мы разбираем Псалом 98. «Господи Боже наш, Ты послушал еси их, Боже, Ты милостив бывал еси им, и мщая на вся начинания их». Мысль продолжает развиваться, что Господь слушает представителей народа, которые следят за выполнением заповедей Божьих народом. «Господи Боже наш, Ты послушал их». Вот этих трех мужей, но не только их, но и все, кто начинал выполнять заповеди, всех, вот это слово «их» и «им», «ты милостив бывал им», как пишут толковники, переходит к телу народа. То есть все, кто выполняют и слушают, и внимают заповедям Божьим, они все начинают иметь милость и благодать от Господа. «Боже, ты милостив бывал, еси им, и мщая на вся начинания их». А вот это, конечно, место такое особенное, которое требует нашего размышления. Давайте посмотрим сначала, как это перелагается в русских текстах псалтырей. «И мщая на вся начинания их». То есть ты всегда являл справедливость, воздавал за все дела, противников подвергал каре, но и мстил своим же людям, которые отступали от заповедей. Потому что начинание злые дела – это грехи, и за них казнь Божия по достоинству, мщая на начинание. И был мстителен за оскорбления их, то есть кто оскорбляет избранный народ, Господь, вы знаете, защищал. Но и с другой стороны, Господь защищал вот этих трех мужей, о которых мы сказали. Например, когда против Моисея возмутились, то Бог предал их огню. А тех, кто избежал пламени, повелел провалиться земле, и место их своевольства сделалось для них самоприготовленным гробом. Тех, кто восставал против Самуила, он предал жестокому правлению Саула и окружил различными бедствиями. То есть и Господь милостив, даже когда вот прегрешали эти избранные мужи, он долго терпел, хотя мы знаем, что Аарон сделал для евреев тельца, и Моисей его раздражал. И Господь был милостив, слушая просьбы их, где они просили о народе своем избранном, о народе иудейском. Ну и, наконец, заключительный стих. Заключительный стих – это вершина псалма. Он есть повтор стиха 5. «Возносите Господа Бога нашего, и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш». Очень похоже 5 стих и стих 9, но есть замена. Здесь уже вместо «поклоняйтесь в подножие ногу его» говорится о горе святой. Пространство расширяется, и гора святая – это нечто, имеющее еще свое дополнительное значение. «Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на горе святой его, ибо свят Господь Бог наш». Христиане должны возносить, возвышать Христа высокими мыслями, словами и делами. Как славу царя составляют военные трофеи, так и славу Христа – терпение страданий, которое совершилось на Святой горе, где Он был распят на кресте. Гора Святая в Ветхом Завете – это был земной Иерусалим, а у нас, христиан, это Иерусалим Небесный, о котором апостол Павел пишет так. В послании к евреям, глава 12, стих 22-23. «Но приступисте, вы приступили к Сионской горе и ко граду Бога Живаго и Иерусалиму Небесному». И тьмам ангелов, торжествуй и церкви первородных на небесах написанных, и судьи всех Богу, и духом праведников совершенных, не к тому Сиону, на котором происходили и тьма, и мрак, и буря. Мы помним этот Сион, он называется горой Синай, там был столб облачный. Но Сион, та святая гора, на которой мы должны мысленно и постоянно, вместе с духами праведников, здесь написано, что вот среди праведников, духом праведников совершенных, вот этот Сион, мы должны вместе с ними приносить поклонение Сыну в Отце со Святым Духом. Святой Троице во едином существе, яко свят Господь Бог наш. Так заканчивается псалом, и так и закончим мы наш урок, и прочитаем в его заключение переложение 98-го псалма священником Алексеем Пенькевичем, которое сделано в 2002 году. «Воцарился Господь, да трепещут пред Ним». Да трепещут пред Ним все народы, и в огне херувимами Он возносим, да трепещут и земли, и воды. На Сионе велик наш Господь и высок, славно имя Твое, оно свято. Любит Царь справедливость, и суд Его в срок, суд в Иакове дал непредвзято. Возносите Творца! Поклонимся скорей, мы подножью Его, оно свято. Так припав Самуил, а Аарон, Моисей получали спасение когда-то. И в столпе облаков им Господь отвечал, и уставы Его сохраняли. Боже, Ты был их Богом, карал и прощал, и Тебе поклонялись, внимали. Возносите же Бога, Творца Своего, не иссякнет Его благостыня. На горе на святой призывайте Его, Он Господь наш и Бог, Он святыня. Храни всех Господь! Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, мы сегодня разбираем Псалом 99-й. Это один из заключительных псалмов Кафизмы 13-й. В буквенной цифре это выражается так: кафизма, 3 на 10, глаголи и десятиричная, и псалом червь фита, это значит 99. Это псалом один из самых коротких в псалтыри, он состоит всего из 5 стихов. Псалом очень энергичный, псалом состоит в основном из глаголов повелительного наклонения. Нас Давид призывает. К чему же он нас призывает? Это мы видим в том надписании псалма, которое ввели 70 толковников. Прочитаем это надписание. «Псалом Давиду, во исповедание, червь фита», то есть 9 на 10, 9 псалом. «Во исповедание». То, что это псалом Давидов, мы уже много раз объясняли. Все псалмы, как мы полагаем, сочинены Давидом. Но если подчеркивается в надписании, что это псалом именно Давидов, то это значит и о Христе, потому что здесь всегда под именем Давида имеется в виду и Давид духовный, Господь Иисус Христос. Во исповедание, вот суть псалма. Что же значит слово «во исповедание»? Посмотрим, как толкуют толковники это слово, как оно комментируется в словарях. Исповедание – это хваление, благодарение, благословение. Таким образом, это псалом хвалебный во исповедание, псалом благодарственный Богу и псалом, который есть псалом благословения по переводу Симаха. Это когда мы должны Господу сказать «благое слово». А в общем, вот в русском варианте перевода прямо так и пишется «псалом хвалебный», как в синодальной, например, псалтыре в переложении на русский язык. Ясно, вот из этого надписания, что пророк призывает всех людей к песнопению, всех убеждает Спасителю служить во исповедании, то есть в благодарении. Исповедание здесь означает сознание в грехах в первую очередь, и когда уже человек очищает свое сердце, тогда его благодарность становится особенно чистой, особенно светлой, особенно искренней, особенно победной, потому что псалом начинается прямо со слова «воскликните», а клич – это голос победы. Давайте посмотрим, какие глаголы употребляются в этом псалме. Он короткий, и он весь обозрим для нашего восприятия, потому что слово «исповедание» здесь «во исповедание» мы призываемся к действию над писанием этого псалма. И Давид в глаголах повелительного наклонения дает нам всю ту группу глаголов, которые выражают вот это большое многоплановое значение, вложенное во слово «исповедание». Посмотрите, ну мы уже сказали, исповедоваться – это осознавать грехи, хвалить и благодарить Господа. Посмотрите, какие глаголы. «Воскликните Бога, вся земля! «Работайте, Господи, в веселье!» Воскликните, работайте, то есть служите Ему, будьте Его рабами. «Внидите пред Ним в радости, входите перед Ним с радостью. Увидите, яко Господь, то есть Бог наш. Увидите, узнайте, познайте». Кстати, в слове «исповедайте» тот же корень. «Ведом» мы увидим, что это не случайно. «Внидите во врата Его, во исповедании». Затем «исповедайтеся Ему, хвалите имя Его». Вот такие глаголы. Они все вместе составляют некое гиперслово, которое означает, что хвала наша должна быть нелицемерной, и хвала наша должна быть разнообразной, и мы должны не просто словами хвалить Господа, а еще и делами, как это тоже мы увидим из толкования псалма. Итак, в исповедании, мы еще пока говорим о надписании псалма, исповедание — корень вед, ведети. Ведети — это корень, который имеет чередование и родство с глаголом, с корнем видети, ведати и видети, то есть открыть свои духовные очи и заглянуть вглубь себя, внутрь. И ведение — это сокровенное знание, а исповедание — эти две приставки «из» и «по» вот в этом имени существительном, а также в глаголе, они говорят, что вот это ведение о Боге, понимание величия Творца, любовь к Творцу, она обязательно должна выйти наружу, мы должны ее обязательно проявить. «Из» — эта приставка обозначает движение изнутри наружу, «из», «по» — это выявив то, что у нас внутри, желание хвалить Господа. Приставка «по» показывает, что это мы показываем, мы это делаем, исповедание. Видите, какое сложное слово, и вот эти приставки усиливают значение этого глагола. Недаром слово «исповедание» — это очищение, покаяние в грехах, оно тоже используется, чтобы показать, что у нас на сердце, осознавая свои грехи, отказываясь от них. Грехи наши милостью Божией покрываются, мы уже от чистого сердца начинаем Господа исповедовать и в песнях, в хвалении и в благодарении. Итак, исповедание, как мы читаем в словаре Дьяченко, это прославление, слава, величие, открытое признание, объявление, учение веры, открыто признаваемое. И даже свидетельство домученичества, как пишет один из ученых Невостроев. И таким образом исповедуюсь, торжественно прославляю. Здесь мы увидели, что слово «исповедание», как ключевое слово в надписании псалма, определяет и весь смысл псалма через группу тех глаголов, которые показывают, что же есть исповедание. А теперь мы переходим к разбору 99-го короткого псалма по стихам. Стих «Аз» единый или первый. «Воскликните Богу ве вся земля». Надо сказать, что здесь двоеточие, и коротенький очень стих, второй затем начинается. А при переложении на русскую пунктуацию, что мы видим в синодальном, например, переводе или переложении, ставятся восклицательные знаки. Вообще этот псалом по пунктуации в русском варианте сильно отличается, потому что мы говорили, что церковное чтение, оно бесстрастное, что восклицательный знак редкости, Давид сам так редко восклицал, что даже вот в славянской псалтыре редко увидишь восклицательный знак. Но при переложении на русский вот это исповедание, то есть все, что выходит изнутри наружу, желание хвалить Господа самыми высокими нотами, оно проявляется и в постановке, внешней постановке восклицательных знаков. Итак, «воскликните Богу, вся земля», «богови», окончание «ови» по-русски «у», «вся земля». Какое же значение мы вкладываем в слово «земля»? Мы ведь группу целую псалмов прочитали, начиная с 92-го, они объединены все единством смысла. Здесь говорится о том, что Господь царь, что Он воцаряется, что Он спасает людей, что Он судит людям в правде, и призываемся мы петь песнь новую. И под словом «земля» мы увидели, что здесь уже значение не только планеты, оно, разумеется, это значение здесь тоже имеет место, но и в первую очередь земля — это человек, внутреннее его устроение, потому что человек — это действительно целая вселенная, целый мир. Итак, рассматриваем первое значение «воскликните Бога, ве вся земля», первое значение слова «земля» как «человек». Мы знаем, что это название самим Богом дано Адаму. Помните, в Бытие, глава 3, стих 19, «земля еси, хотя я и одушевлен, но я земля». А вот здесь надо всегда смотреть на точность словоупотребления псалтыри. «Воскликните Богови, вся земля». А что значит «вся земля»? А вся земля — это человек, соединенный во всех своих составных частях воедино с Господом. Так пишет толковник Игнатий. Потому что мы земля, ведь мы можем и действительно к земле присоединиться и телесным своим составом так и смотреть в землю. Но если мы устремляемся к Господу, тогда мы вся земля, потому что всех себя мы отдаем Господу. Чтобы ожить мне, земле, и воскликнуть Господу, надо, чтобы вся земля, весь человек, весь я человек, был соединен воедино со Христом. Еще одно значение рассмотрим у слова «земля». Земля — весь род человеческий, который должен воздавать благодарение Христу, Спасителю мира. То есть вся земля — это все христиане. В этом пророчестве великая точность, потому что восклицать пророк приглашает всю землю за победу над общим врагом. И еще мы должны на слово «воскликните» посмотреть. Еще раз напомнить, что клич победы глаголом «воскликните» выражается. Это победная песня христиан, которую Давид призывает петь еще в Ветхом Завете. Он уже смотрит в будущее, он пророк. Он призывает христиан петь и воспевать Господа Иисуса Христа за его победу над демонами, который освободил нас от рабства, или, как мы говорим, от работы вражия. И мы читаем, что апостол Павел так и писал в первом послании Фессалоникийцам, глава 5, стих 16. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите, чтобы помнили, от какого мы рабства освобождены, и всегда мы должны помнить о том, кто виновник этой победы, что ему надо работать в веселье». Вот об этом и говорит второй стих, мы к нему органически переходим. Читаем второй стих, Псалом 99. «Работайте, Господи, в веселье, внидите пред Ним в радости». Вот она пара, веселье, радость. Мы знаем, что эти слова вот всегда парные, всегда они вместе, соединяясь, усиливают смысл этой радости. «Работайте, Господи, ви, еви» по-русски «у», «Господу», дательный падеж. «Служите Господу с весельем, внидите, вн, идите, внутрь идите», то есть «входите пред Ним, пред лице Его». «Предстаньте пред Ним в радости». А вот в синодальном здесь подчеркивается еще смысл клича победного. «В радости» перелагается как «в веселье». «Работайте, Господи, в веселье». «Работать» — это быть рабом. «Работать» имеет корень «раб». Если вот такое земное рабство, порабощение людям, оно производит пагубный страх, оно не производит веселья. Обычно раб ленив, печален, мрачен, болезнен. И когда мы попадаем в рабство духовное, попадаем демонам в рабство, то тоже мы болезненны, ленивы, невеселы. А рабство Господу, оно веселое, потому что любовь превыше всего, и работать Богу есть истинная свобода, и оно происходит, это рабство, в веселье. Это чистый и непорочный страх, который рождает в душе веселье. И эту мысль не единожды в Псалтыре подчеркивает Давид. Так читаем в Псалме 2, стих 11. «Работайте, Господи, со страхом, и радуйтесь Ему с трепетом». Чистая радость, чистый страх — это страх непорочный, не страх вот тот, который у нас перед демонами. Толковники многие, святители Афанасий, Кирилл, Евсевий, Феодорит, говорят, а кто ленив и не служит Господу с весельем, или, как говорят метафорой, веселым анагама. Часто в древнерусской литературе говорится о том, что мы должны ходить пред Богом веселым анагама, то есть не просто еще радоваться, петь, служить Ему, но еще как бы даже пританцовывать веселым анагама. Вся земля, весь человек должен быть в движении, в едином составе с Господом. Тогда, как пишут эти толковники, тот человек, кто ленив и не служит Богу с весельем, тот входит в церковь с неумытым анагама, то есть не очищенный, не исповеданный от своих грехов. Итак, работать Богу в веселье. Первое — это закон Его исполнять благоохотно, по любви. как пишет святитель Дмитрий Ростовский, и второе — входить в Церковь Господню радостно, так как в ней верным предложена спасительная трапеза. Вот мы с радостью идем в Церковь, потому что для нас там спасительная трапеза, спасение. Святитель Иоанн Златоуст, когда говорит о словах «веселье и радость», вот об этой дружной паре слов, которые тоже неразлучно, едино составляют гиперслово, высшее какое-то слово, то пророк здесь имеет в виду не нашу обычную радость. Вы сами знаете, что есть такая земная радость, когда радуются вот грешные люди чему? Радуются нестоящим вещам. И тогда зрелому мужу кажется смешной радость детей, потому что дети восхищаются нестоящими вещами, и грешники тоже чем восхищаются? Такая радость достойна порицания. Радуются нахищенному, награбленному, богатству неправедно приобретенному, всяким другим разным вещам временным, которые истлеют, и с которыми перед страшным судом не предстанешь с радостью. Праведник же, наоборот, должен радоваться, когда на него клевещут, когда его ограбляют. «Радуйся, яко и главу тебе отсещи», мы уже говорили об этом песнопении в акафистах, потому что с такой радостью можно перед лицо Божие входить. «Внидите пред ним в радости», мы разбираем второй стих 99-го псалма. «Внидите перед ним», то есть «входите, внидите перед ним в радости». Господь сам сказал: «Блаженнее есть те, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол навы лжущи меня ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесех». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 11-12. Вот такая радость должна быть у праведника. Радость не потому, что он много на земле получает, а радость не здешняя, устремленная в горнее. Мы переходим к стиху третьему, разбираем Псалом 99. «Уведите, яко Господь, то и есть Бог наш, то и сотвори нас, а не мы, мы же люди Его и овцы пажити Его». Стих достаточно длинный, очень из кратких он частей состоит. «Уведите». «Узнайте, знайте, познайте, яко той есть Бог наш, что Он, той — это местоимение, которое значит Он, что Он есть Бог наш». Это первая часть стиха. Вторая. «Той сотвори нас, а не мы. Он сотворил нас, а не мы себя сами сотворили, как мы ложно думаем». Разберем сейчас вторую часть псалма после первой. И, наконец, третья. «Мы же люди Его». Мы же народ Его, ведь мы народ Его, и овцы пажити Его, то есть овцы Его паствы, овцы на полях Его, на полях Господних. Познайте, что Господь воистину Бог наш. Начинаем разбирать с первой части стиха, здесь три мы намечаем. Сразу же обращаем внимание, что здесь много местоимений, и они играют свою выразительную роль. Потому что обычно в церковнославянском языке местоимения опускаются, ведь формы глагола и так показывают, какое перед нами лицо – первое, второе, третье. Но здесь вот эти местоимения имеют важную поэтическую характеристику. Прямо начинаем с первой части стиха. «Уведите, яко той есть Бог наш». Уже форма «есть» говорит о том, что третье лицо – это Он. Но да, надо писать, что «Он». «Господь, вот Он и есть Бог наш». Вот эти два местоимения очень важны. Мы помним, что святые братья Кирилл и Мефодий ввели славянскую азбуку, букву, которую мы называем просто «Н» по-русски, невыразительно сейчас, на латинский манер. А они ее назвали «наш», напоминая нам о молитве «Отче наш». Нас и Господь сам так учил молиться – «Отче наш, иже еси на небесе», потому что Господь – Бог всех нас, «Отче наш». И вот здесь, в этом изречении, «Уведите, яко то и есть Бог наш, уведите, познайте, люди, знайте об этом, никогда не забывайте». Пророк прикровенно укоряет людей за их неблагодарность, в том числе за то, что они выдумывают для себя много ложных богов. И толпа этих богов, и мысленных, всяких идолов, и явных кумиров, которые мы творим из тварей, из пленных людей, она подавляет истинное боговедение, затмевает славу Божию, когда вот Творца с тварью смешивают, и мы забываем, что Он, Бог, наш, и никого другого. Вторая часть стиха. Мы переходим к такой строчке. «Той сотвори нас, а не мы». Смотрите, тоже одни местоимения. «Он, Бог, сотворил нас, а не мы». Ведь вот что интересно. Мы как думаем, как вот мы появились на свет? Мы, в принципе, понимаем, как верующие, что Господь наш Творец. Но мы думаем, что вот конкретно каждый-то человек, вот он конкретно рождается от отца и матери, что мать и отец – главные виновники его рождения. А на самом деле Бог есть Творец человека, а родители земные наши – они как содействующие рождению. Ведь многие бы хотели иметь детей, но не могут. Они выполняют, вот наши родители, первоначальное повеление Божие. Душу-то дает Господь, и Господь дает ребенка. И об этом хорошо сказано еще в Ветхом Завете. Иов, Давид, несмотря на то, что они были рождены от отца и матери, оба говорят. Вот вспомним Ветхий Завет. В Псалме 118 нам очень хорошо знакома эта крещальная формула, 118-73 стих. «Руцы твои сотворись темя и создаст темя, руки твои сотворили меня и создали меня, именно меня». При крещении, когда мертвая земляная душа оживает крещением святым, Духом Святым, то, конечно, Господь сотворяет землю, Господь сотворяет человека. 138-й псалом у Давида вспомним. «Ты искусил мя и все начальные стихи, ты познал помышления моя издалече». Там очень хорошо говорится о том, что из чрева матери не исходит человек, то уже все Господь про него знает, потому что Господь есть Творец человека. «Той сотвори нас, а не мы». И к пророку Иеремии Бог говорит: «Прежде неже мне создати тя во чреве, познах тя». Прежде даже, чем ты уже зачался отцом и матерью, я тебя познал, познах. Причем познал, здесь имеется в виду, что все сделал в отношении тебя, сотворил тебя. Иеремия, глава 1, стих 5. Еще можно найти другие свидетельства Ветхого Завета, где все понимали, что Бог в первую очередь и каждого отдельного человека творит. Ну, конечно же, Он есть Творец и всех людей. Здесь говорится не только о духовном от рождении, когда Бог в верных людях возобновляет образ свой, вот святым крещением. В послании Ефесянам, глава 2, стих 10, читаем: «Того бо есть мы творение, создани во Христе Иисусе, на дела благая, я же прежде уготова Бог, да в них ходим». Итак, здесь говорится вот в первую очередь, что Он сотворил нас, как людей, духовно. Но говорится и о первом, конечно, творении, о первоначальном, когда Господь вообще сотворил человека. Этот план, он тоже в псалме сохраняется, что Он творец вообще человека как такового на земле. Переходим к третьей части стиха. Мы разбираем самый длинный стих из псалма 99-го, это стих 3. Третья его часть так звучит: «Мы же люди Его, и овцы пажити Его». Вы сами видите, что эту строчку мы уже читали. Очень похоже в 94-м псалме, стих 7. «Яко то есть Бог наш, и мы, люди, пажити Его, и овцы руки Его». Небольшой здесь парафраз, и мы видим, что часть строки полностью совпадает с другим псалмом. Но мы знаем, что один из главных приемов поэтики псалтыри – это повторы, повторы, которые имеют и смысл методический, потому что по методике мы знаем, что всякое повторение – мать учения, и смысл поэтический, потому что вот эти повторы с вариациями, они создают неповторимую красоту псаломской речи. И вот мы разбираем эту третью часть. «Мы же люди Его, мы народ Его, люди Его, и овцы Его пажити». Если мы Его люди, и мы должны служить Ему, Творцу и Богу Создателю, то мы Его люди как царя, а овцы как пастыря. Итак, Христос наш царь, и Он же наш пастырь. Он творит нас в пречистых тайнах, а пажить верным, пажить, овцы пажити, тело и кровь Христова, как пишет святитель Дмитрий Ростовский. Итак, чьи же мы овцы и чьи же мы люди? Иоанн Златоуст вопрошает и отвечает: «Узнаем из слов Единородного», то есть из слов самого Христа. «Овцы моя, гласа моего слушают». Евангелие от Иоанна, глаз 10, стих 27. А в Ветхом Завете он еще говорил устами пророка: «И будете ми в люди, и аз буду вам в Бога». Пророчество Иезекииля, глава 36, стих 28. И вот мы тоже должны работать Господу, как царю и как пастырю. Священник Григорий Разумовский в толковании Псалтыри пишет: «Пусть Дарвин, а псалтырь священника Григория Разумовского, толковательная, вышла в начале 20 века». Посмотрите, как интересно, что актуальность вопроса не снимается. Наших детей до сих пор обманывают в школах. Пусть Дарвин и все его последователи, опирающиеся на нетвердое основание науки и непросвещенные светом истины, познают, что не от обезьяны и не от вечных якобы атомов произошли люди, а Господь Бог то и сотворил от единой крови весь род человеческий, дабы они искали Бога, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Об этом мы читаем в Деяниях, в главе 17, стихи 26-27. Переходим к четвертому стиху, Псалом 99, а всего у нас в этом псалме 5 стихов. Предпоследний стих. «Добро». «Внидите во врата Его во исповедании, во дворы Его в пениях, исповедайтеся Ему, хвалите имя Его». «Внидите, входите во врата Его со словословием, с благодарением во исповедании, с благословением». Следующая часть. «Во дворы Его в пениях», то есть «входите во дворы Его с песнопениями, с хвалой». «Исповедайтеся Ему», то есть «славьте Его», «восхваляйте Его», «хвалите имя Его», «благодарите Его» и «благословляйте Его имя». Исповедание. Вот здесь из всех многих значений этого слова выступает на первый план исповедание как смирение. Когда мы входим во врата, а это начальный вход, то мы должны смиряться, исповедаться, чтобы потом уже войти во дворы в пениях. Итак, сначала исповедание, смирение, рассказ о своих грехах. Куда же ведут эти врата? Смирением, исповеданием. Они ведут в обители небесные, они ведут в храм Божий, потому что дворы — это и обители небесные, и храм Божий. А также, куда еще ведут нас врата исповедания? Куда? Они ведут нас и к самим себе, в наш храм сердечный, в котором водворяется Бог посредством таинства крещения. Итак, смирение помогает человеку исповедоваться от всей души. Оно создает славу правосудия Божия, потому что опять об истине Господней, истина, которая воссияет на суде, она вообще всегда сияет, но она особенно проявится на страшном суде, а мы говорили, что все эти псалмы еще и о суде, то смирение помогает создаться славе правосудия Божия. Святитель Игнатий говорит так: «Из совершеннейшего смирения и из преданной покорности воли Божией и рождается вот та самая жертва хваления, то есть чистейшая святая молитва». Ну, мы помним 50-й псалом, мы помним, как Давид исповедался, как он каялся, и как он учил, уже начал учить о новозаветной жертве. «Жертва Богу, дух сокрушен, жертва хваления». Мы это восклицание слышим на литургии верных, там, где мы готовимся, как овцы пажити Господней, вот к этой трапезе, которую Христос творит для нас в пречистых своих тайнах. Священник Григорий Разумовский нам напоминает об историческом аспекте. Врата и дворы — это ведь разные пространственные соотношения. Врата — это начало пути, а дворы — это уже вот само местоположение, где мы должны хвалить Господа, сам храм. Исторически врата и дворы употреблены к устроению Иерусалимского храма, который состоял из двух частей — храма и двора, и обе части были предназначены для разных действий, и там строго было расписано, в какой части какое действие. И пророк говорит о том, что верующие тоже должны воздавать благодарственное исповедание по чину в связи с предписаниями закона, заветов, в связи с правилами православной церкви, чтобы не было какого-то бесчиния. И, наконец, пятый заключительный стих. Мы разбираем Псалом 99 и завершаем его уже разбор. Заключается высшей точкой этот псалом прославлением Христа. «Яко благ Господь в век милость Его, и даже до рода и рода истины Его. Мы говорим, а где же здесь Христос, яко благ Господь? Не делаем ли мы какой натяжки? Отнюдь нет. В греческом языке здесь так и сказано. «Оти Христос Кириос», то есть «яко благ Господь, ибо Он благ». Ну, евреи замели здесь на слово «добр Господь». Но мы знаем, «добрый дядя» у нас другое немножко сочетание получается. Вот «благ», «благость», «Христос», «Спаситель» здесь вот в этом слове самом «Христос» возникает такое многообразие смыслов и ассоциаций, что для нас очень вот это слово «благ» является ёмким, потому что никто не благ, яко Бог. «Благ» — это одно из имен Божьих. И вот этот стих темы замечателен, что здесь Здесь называется три важных свойства Божия. Первое, что Он благ. Второе, век милость Его. Второе, что Он милостив, причем милость — это век, навсегда. И третье Его свойство называется, и даже до рода и рода, из рода в род, истина Его. Третье свойство, что Он истинен, и Он сам благость, Он сам милость, и Он сам истина. Господь милостив, и милость Его неизмерима и неизреченна всем, кто к Нему притекает. Ведь как милость велика, Он сам себя в трапезу, в пищу верным дал. «Исповедайтесь Ему», — призывает псалмопевец, — «как врачу, обнажайте душевные раны через исповедание грехов. Но помните не только о милости Божией, но и об истине. Истина особенно откроется в будущем роде, когда Он каждому воздаст по делам Его». И вот этот псалом заключительными словами призывает нас, опять же, иметь страх Божий, что Господь каждому даст по делам Его. И мы должны прославлять Бога на всяком месте. Но ведь есть и особенное место для торжественной хвалы и благодарения Богу. Вот эти дворы, церкви поместные — это храм Божий, где мы созерцаем Бога, который невидимо присутствует в священных тайнах, и Он сам зрит и выслушивает молитвы. Так воскликнем Богу во исповедании. На этом мы закончили разбор 99-го псалма, и в заключении прочитаем переложение этого псалма, очень точное, выполненное священником Алексеем Пенькевичем, нашим современником. «Воскликни Богу, вся земля! Служите Господу с весельем! Придите, сердце веселя, и с восклицанием, и с пеньем! Бог создал нас, благоволя, сподобил быть Его творением. Он дал нам пастбища, поля, мы овцы Божьим окормлением. В Его врата, как устьем рек, войдем с хвалой, как льются воды. Прославь же Бога, человек! Господь наш благ, Его народы! Господни милости вовек, Господня правда в род и роды!» На этом наш урок окончен. Храни всех Господь!